Мир вам, братья и сестры, всех приветствую, которые пришли, также наших слушателей приветствую. Время подошло, час библейский. Эта неделя особенная неделя в истории, исторически, когда мы смотрим иногда на то, что случилось когда-то, 24 августа, это было на этой неделе, 1456 году. Это был знаменательный день. Джон Гутенберг напечатал первую Библию. Это был первый раз в истории, что Библия была напечатана. До этого писалась она рукой. Вчера вспоминали, что даже в наше время иногда приходилось братьям в России писать рукой, но первая Библия была напечатана 554 года тому назад. В прошлом году напечатано было более 3 биллион Библий. Если разделить, сколько людей живет в мире, то видите, это знаменательное число. Мы имеем привилегию иметь Библию на нашем языке, английский, я думаю, брат по-испански имеет, на разных языках. Это милость Господня, что Он открыл Себя через Свое Слово для нас. Мы находимся в 9 главе послания к римлянам, и здесь апостол Павел, мы в прошлое воскресенье говорили о том, что израильский народ имел привилегию иметь Слово Господне. И несмотря на это, несмотря на то, что они были избранным народом Господним, не все это осознавали, не все принимали Господа или Слово Его. И апостол Павел на эту тему нам говорит. Сегодня прочитаем короткий текст, 6 стих и часть 7 стиха. Апостол Павел говорит: «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось», другими словами, в жизни Израиля, «ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». И мы обратили внимание в прошлое воскресенье, что это послание к римлянам, церкви, верующим, которые там были. Апостол Павел написал приблизительно в 56 году, в 57 году нашей эры. И Израиль как страна, как Господний избранный народ, в общем-то, уже в этот предвремени уже полностью отвергли и Слово Господне, и Иисуса Христа как Мессию, и даже проповедь Евангелия, которую апостол Павел и другие апостолы проповедовали. Когда Господь даровал ученикам Своим великое поручение, 28 глава Деяния Евангелия от Матфея, «Идите по всему миру, научите, крестите их в имя Отца и Сына, Духа Святого». Первая глава Деяния Апостола: «Вы примете силу, и вы будете моими свидетелями». Где? Начиная с Иерусалима, потом по всей Иудее, потом в Самарии, и потом до края земли. В этот период времени уже Израиль, как страна, отвергли Господа. Но Евангелие распространилось уже, или распространялось до края Римской империи. И мы видим, что первые верующие в день Пятидесятницы, первые годы церкви, большинство людей, которые вступали в церковь, которые принимали Евангелие, знали, познавали Господа, принимали Его верою, это были евреи. Сейчас, в этот период времени, уже большинство людей, которые входили в церковь, были из язычников. Но это было Слово Господне, которое выполнялось. И апостол Павел, он имел привилегию быть избранным апостолом и участвовать в этом распространении этого Евангелия. Но его сердце скорбело о том, что, с одной стороны, церковь пополнялась и наполнялась из верующих, которые приходили к Господу, и среди язычников, но из своего народа большинство из них отвергали Евангелие. И смотря на все эти привилегии, преимущества, которые Израиль имел, название, имя, мы говорили в прошлый раз, 4 стих, их называли израильтянами. Это слово, это имя, которое Бог даровал Иакову. Теперь твое имя не будет Иаков, которое обозначает лукавый, а твое имя будет Израиль. Они имели усыновление, они имели заветы, они имели славу, они имели богопоклонение в храме, богослужение, они имели обетование, они произошли от Авраама, отца веры. И несмотря на это все, скорбит сердце апостола Павла. И когда он смотрит на эти все преимущества, он говорит, неужели Слово Господне не имеет силу коснуться их? В послании евреям мы читаем, Слово Господне, оно какое? Оно живое, оно проницает до самой глубины сердца, каменного сердца человеческого. И Господь, помните, сказал, я сделаю новый завет, я ваше каменное сердце поменяю, сделаю его мягким, восприимчивым, слову моему. И апостол Павел смотрит и задает вопрос, неужели Слово Господне не имеет силу коснуться этого народа? В чем заключается проблема? И казалось бы, если так поверхностно посмотреть, может быть, обетование Господне, Господь уже своим народом не имеет действия. Апостол Павел говорит, абсолютно нет. И дальше он начинает нам пояснять, и 9, 10, 11 глава послания Римлянам показывает нам, что Бог своим народом еще не закончил тот труд и то дело, которое он начал. Он нам будет пояснять. Но апостол Павел здесь, в этом тексте и в много писаний, в это время, конечно, был только Старый Завет, еще Новый Завет не был полностью написан. И апостол Павел начинает нам объяснять, что не все те, которые принадлежали к потомству Авраамова, не все те, которые назывались этим именем, и мы можем это применить в церкви, не все те, может быть, которые здесь сегодня пришли. И не все те, которые мы видим в церкви, не все являются действительными, живыми или верующими людьми. Истинные верующие люди из еврейского происхождения или из язычников, как большинство из нас – истинные верующие – это те, которые Бог в суверенности своей избрал и спас, и оправдал. И это остаток, это маленькая только группа из массы всех людей, которые живут в мире. И когда мы сравниваем, что случилось с Израилем, мы видим параллельно то, что случается в церкви. Церковь, больше чем миллион людей, называет себя христианами. Но из всех тех, которые носят это имя, только маленькая группка есть, которые действительно истинно верующие люди. И апостол Павел здесь начинает нам объяснять и открывать тайну духовную, что не весь Израиль духовный. И он делит, или он делает контраст, и он показывает нам, что есть физический Израиль, те, которые физически произошли от Авраама. И есть духовный Израиль, который от отца веры через Иисуса Христа принимает Господа. Евреи сами, даже в это время, или во дни Иисуса Христа, они осознавали и они понимали этот контраст. В Старом Завете, когда народ вошел в землю и постепенно начали поклоняться идолам, и Господь их наказывал много раз. И предупреждал их через пророков, что если вы не покаетесь, если вы не остановитесь, не будете, если вы не перестанете поклоняться идолам, я вас накажу. Еще в книге Второзакония Бог этот контраст открывал Израилю. Если вы будете постановления мои, если вы будете заповеди мои выполнять, я благословлю вас, а если нет, то я вас накажу. Даже в плен вас отправлю. И мы видим, это действительно случилось. Сначала в 721 году до Христа Ассирия разрушила и уничтожила так называемое Северное царство Израильское. 10 племен, которые жили в северной части, их, они в рассеяние пошли до сегодняшнего дня. Южные два колена спустя немножко больше 100 лет, в 586 году, Вавилон, царь Навуходоносор, уничтожил их. Они ушли в плен, забрал их в плен. Это было наказание от Господа. Но даже в этих группах людей, даже в этих среди пленных, мы находим тех, вот тот остаток, который был верный Господу. Помните, вспомните Даниила, его друзей, Сидрах, Месах, Абеднего. Мы видим эту картину разделения между физическим Израилем и тем остатком верным, который оставался верными Господу. В дни Иисуса Христа мы находим, что страна, в общем, они жили своей жизнью. Господь, помните, сказал о последнем времени, перед тем, как Он придет, говорит, весь мир будет жить, как в дни Ноя. Другими словами, они будут думать о земном, о физическом, о временном, то, что проходит, о мирском, о духовном, они не будут принимать внимание относительно духовного состояния своего. И даже в дни Иисуса Христа мы видим весь народ в общем, несмотря на то, что имели пророчество, они знали, где Иисус или где Мессия должен родиться, в Вифлееме. Они знали время, когда Господь должен был родиться. Волхвы пришли с востока, они знали, в какой период истории должен родиться царь иудейский. И они пришли и сказали, где он? Это было остатки там, с Персии, где Даниил и его друзья, когда были, Даниил, когда мы читаем пророчество, они знали, что пройдет приблизительно 480 лет и явится этот Мессия. Они знали время, они знали, когда он придет, они знали, как будет имя его. Пророк Исаия. Они имели эти все пророчества, но они не обращали внимания на это. И когда Господь родился, только остаток, маленький остаток осознавал, что Он родился. Волхвы пришли. Симеон, Анна в храме. Это были те, которые ожидали искупления Израиля. Сам Иосиф и Мария, они были благочестивые. Иосиф, написано, он был праведный муж. Не желал посрамить Марию, правда? Когда он узнал, что она забеременела от Духа Святого. Когда спустя 30 лет Господь начал свое служение, Он делал это различие. И в этом различии, я хочу, чтобы мы обратили внимание на первую главу Евангелия от Иоанна, где Господь встречается и призывает на служение быть апостолом с Нафанаилом. Помните, Господь позвал первого кого? Андрея. «Следуй за Мною». В другом послании Евангелия написано, Он призвал Андрея и брата его, Петра. Но в одном Евангелии написано, что когда Господь призвал Андрея, Андрей позвал своего брата Петра или Симеона и привел его к Господу. Дальше Господь призывает Филиппа. И что делает Филипп? Андрей позвал своего брата и сказал, мы нашли Мессию или Мессия нас позвал. Но Филипп более специфически, когда Господь его призвал, он находит своего друга Нафанаила и говорит, мы нашли того, о котором говорил, пророчествовал Моисей и пророки. Откройте первую главу Евангелия от Иоанна, мы несколько здесь стихов прочитаем. 44 стих. Филипп, он был из Вифсаиды, из города с Андреем и Петром. Вифсаида, помните, этот город, эта картина, этот город показывает нам в микроскопическом таком, если посмотреть, взгляде на нем, то, что случилось с народом. И тут Господь находит его на Нафанаила, и когда Филипп ему говорит, он отвечает ему, может ли что-нибудь доброе прийти из Назарета? С одной стороны, кто был из большего города, или население, они с презрением смотрели на маленькие города. И когда они ожидали своего мессию, они думали, что это придет какой-то сильный политический человек, может быть, с Иерусалима, с большого города, который освободит их от ига и рабства, которым они жили Римской империи. И никто не думал, что с такого маленького города, как Назарет, придет Мессия. И как отвечает Филипп Нафанаилу? Говорит, ты можешь иметь свои предвзятые взгляды. Может быть, ты думаешь, ты знаешь, кто и откуда придет Мессия. Но приди и посмотри, приди своими глазами, приди и послушай, как он учит и наставляет людей. Приди и сам убедись. В этом наша проповедь. Мы, когда призываем людей, мы не можем их убедить, что это Слово Господне. Мы только можем провозглашать Слово Господне людям, и Слово Господне само может коснуться их. И дальше мы читаем, когда Нафанаил приходит, и он начинает иметь диалог с Господом. И какой был вывод Нафанаила? Вы когда читаете эту главу, вы обратите внимание, что когда Господь с ним говорит, Нафанаил, он свидетельствует и говорит, ты сын Бога. Мы эти слова знаем, мы эти слова слышали. Это то же самое выражение, что апостол Петр спустя несколько лет в конце служения Иисуса Христа, когда Господь спрашивает, за кого вы меня почитаете. Петр, его свидетельство, это было уже после того, как Господь их наставлял много раз. После того, как Господь научил их молиться. После того, как Господь сделал и совершил много чудес. А Нафанаил, он тут имеет одну беседу с Господом, и он приходит к выводу, что это действительно тот, что Филипп сказал. И у него живая вера тоже появляется, и он верит, что это действительно тот, о котором говорил Моисей, тот, о котором говорили пророки. И обратите внимание, что Господь говорит Нафанаилу, говорит, ты слышишь, что я тебе сказал, что я тебя видел, когда ты сидел под смоковницей? Брат говорит слова, повторяй. Несколько раз мы находим в Старом Завете такое выражение. Третья книга Царств, 4 глава, 25 стих, если желаете записать, дома прочитайте. Пророк Михея, 4 глава, 4 стих, пророк Захария, 3 глава, 10 стих. Говорится, что каждый будет сидеть в своем винограднике под своей смоковницей. Мы не знаем точно, но многие богословы считают, потому что тут же следующая глава Евангелия от Иоанна описывает первое чудо Иисуса Христа в Кане Галилейской. Откуда был Нафанаил? Он был из Кани Галилейской. Мы читаем в конце Евангелия от Иоанна, 21 главе, когда Господь воскрес, там он перечитывает разных учеников, и говорится, Нафанаил, который был из Кани. Многие предполагают, что бракосочетание, это было, может быть, в доме Нафанаила. Или, может быть, это даже был один из его родственников. И мы не можем это утверждать. Но факт остается, что здесь мы видим картину. Мы видим картину Вифсаида, и мы видим Кана Галилейская, откуда пришли или где жили первые ученики Иисуса Христа. И там Господь делал чудеса, и там Господь потом в Капернауме, следующий городок маленький, там Он проповедовал и наставлял, и учил народ. И что случилось в конце служения Иисуса Христа? Уверовали эти города в свидетельство, в слово Господа? Абсолютно нет. Господь, когда говорит за это город, Он говорит, горе тебе. Горе тебе, Капернаум, Вифсаида. Потому что в Содоме и в Гоморре такого свидетельства не было. Легче им будет в день суда, чем вам. Они отвергли Слово Господне, которое происходило из самых уст Бога. И так, как Господь предсказал, так точно случилось. Был остаток. Андрей, Петр, Филипп, Нафанаил с этих городов. Они верные, они приняли веру. Но большинство этих города они отвергли. И когда Римская империя уничтожила Израиль в 70-м году, до сегодняшнего дня не осталось следа этих городов. Археологи, они предполагают, они думают, что они знают, и они копают, и они стараются найти Кану Галилейскую и Вифсаиду, но они не могут ее найти. Капернаум, они раскопали и думают, что они знают, где он был, потому что там даже обнаружили дом, который, они думают, принадлежал апостолу Петру. И синагогу, где Иисус проповедовал, они ее раскопали. Когда-то много лет назад я вам фото показывал на экране. Но эти маленькие города, точно так, как весь Израиль, как страна, только остаток приняли. И это то, о чем апостол Павел говорит нам. Но когда мы говорим за смоковницу, когда Господь говорит Нафанаилу, ты сидел под смоковницей, и я тебя видел. Может быть, он сидел под этим деревом и думает, что Господь его не видит. Точно так, как Захей залез на дерево, думая, что Господь его не видит. Господь подходит и говорит, сойди, я должен сегодня быть в твоем доме. И Нафанаил, слышая то, что Господь видел его. Но когда мы говорим за старые заветные тексты, которые говорят, что каждый будет сидеть под своей смоковницей, эта картина показывает нам мирное состояние сердца человека, благословение от Господа. Каждый израильтян будет иметь свой дом, свою смоковницу, где он будет сидеть и наслаждаться тенью от листьев ее, от плода смоковницы, от тени этой, которая будет. Но богословы еврейские, они говорят нам, что благочестивые и праведные израильтяне, которые ждали приход Мессии, их не самое любимое, как сказать, то, чем они занимались, они любили сидеть под своей смоковницей и читать Священное Писание и друг с другом беседовать о пришествии Мессии. И, возможно, Господь, когда Он говорит с Нафанаилом, Он ему говорит, ты там сидел под смоковницей с Филиппом, и вы говорили за Моисея и за пророков. Потому что Филипп говорит Нафанаилу, мы нашли того, о котором мы столько много раз беседовали и кого мы ожидали. Нафанаил приходит к вере. Фома. Он, когда свидетельствует тем же самым выражением «Господь мой и Бог мой», уже в конце служения, Нафанаил, он поверил с первого дня, от первой встречи с Господом. Его богословие, оно не было совершенное. Правда? Потому что он говорит, даже Филипп, его богословие не было точное. Он говорит, Иисус был сын Иосифа и Марии. Ведь они еще не полностью понимали божество Иисуса Христа. Но вера их не, когда она слышала Слово Господне, она принимала их. И тогда же в дни Иисуса Христа было различие. И как Господь свидетельствует о Нафанаиле? Вот. Когда Нафанаил идет ему навстречу, Господь показывает на него и говорит, вот подлинный израильтян, в котором нет лукавства. И дальше следующий стих говорит, и не только это, но впредь ты увидишь небеса открыты и ангелы, восходящие и нисходящие Сыну Человеческому или Сыну Божьему. Какая картина мы здесь видим? Мы видим картину Иакова, которого имя обозначает лукавый. Вот подлинный израильтян, Нафанаил, в котором нету лукавства. Иаков, да, он видел эту лестницу, правда? Нафанаилу Господь говорит, что эта лестница, это является я. Это я есим. Я путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как через эту лестницу, если можно так объяснить это или показать на Иисуса Христа. Нету никакого лукавства в нем. Для тех, которые выросли в церкви, которые выросли в христианской семье, имеет все преимущества, точно как Израиль. Господь говорит то же самое. Есть только остаток. Не все те, которые мы видим в церкви, являются действительными верующими людьми. Мы живем в стране, мы живем в части мира, которая называется христианской. Западная Европа, даже Россия, Украина, Европа, Америка, Канада, и даже Южная Америка считается, если можно в кавычках сказать, христианская страна. И это в сравнении, когда мы говорим за дальневосточные страны, которые, может быть, буддисты, например, или если мы говорим за Индию, где индусы поклоняются идолам, правда? Это слово, это просто категория, которую люди в мире описывают или дают нам, правда? Но мы понимаем, что точно так, как Израиль, несмотря на то, что здесь апостол Павел говорит, они произошли от Авраама, мы понимаем, что не все, которые живут в Америке, или в Канаде, или в Южной Америке, или в Европе, или в России, или в Украине, не все, которые называют или носят имя христианин, являются действительно верующими или христианами. Точно так, как не все в Израиле, даже сегодня, который народ Господень, не все истинно знают Господа. Я когда-то вам говорил, что я имел такой случай много лет тому назад. Я несколько дней до Рождества сидел в аэродроме, был по работе, сижу, ожидаю самолет и разговариваю с человеком. Ну, разговорились, я говорю, ну как ты будешь праздновать Рождество? Там, где мы были всю неделю с этим человеком, компания, с которой мы договоры имели, это были китайцы, они были буддисты. И в этом менталитете, в этом контексте, когда я ему задал вопрос, ну как ты, возвращаешься домой, ты будешь праздновать Рождество Иисуса Христа, он на меня так посмотрел, говорит, а что, ты думаешь, я буддист? Но этот человек был далеко-далеко от Бога. Он себя считал христианином. И мы имели хорошую беседу в тот день, мы смог с ним побеседовать и открыть ему Слово Господне, показать, что обозначает быть действительно возрожденным человеком. Но это слово «христианин» – это слово, которое дается и носится многими-многими людьми в этом мире. Но не только на английском, на русском или на испанском или на других языках. Это слово, оно транслируется, оно переводится и произносится на всех языках почти одинаково. Правда? И по-русски христианин, и по-английски Christian, и по-испански, и на латинском, и на разных языках. Но несмотря на то, что многие люди потребляют и носят это имя, мало кто действительно осознает, что это имеет в себе значение. Что такое истинно, действительно верующий человек? 11 глава Деяния апостолов мы находим в первый раз в Священном Писании это слово. И это слово, и этот титул, и это название – это было дано тем верующим людям, которые жили в городе Антиохии. И это имя им дали язычники. И это не было в похвалу им, это было слово презрения. или с презрением они смотрели на Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, для евреев Евангелие – это скандал, для язычников это тоже, для них это непонятно. Как мог Бог быть распят и убит людьми? Они не понимали и сознавали это. Но они видели, и они ощущали влияние верующих людей в этом городе. И даже в насмешку, но они их назвали христианами. Те, которые подобны Христу. Это слово с греческого языка, я уже говорил вам, обозначает маленький Христос, или подобно Христу, или те, которые похожи на Иисуса Христа. Какое назначение, какая цель быть верующему человеку? Мы читаем, апостол Павел пишет церкви в Коринфе, второе послание, 3 глава, 18 стих, говорится, мы ежедневно, смотря как бы в зеркало, в Слово Господне наше зеркало, мы преображаемся с одного дня в другой день в образ Иисуса Христа. Цель нашего освящения, то, что мы читали в 8 главе Деяния, послания к римлянам, когда апостол Павел говорит, что мы, когда вступаем в этот путь следовать за Господом, день за днем наша жизнь должна преображаться в образ Иисуса Христа, который является образ Отца Небесного. Вот эта цель славы, в которой Господь ведет нас. Чтобы когда мы придем в Его присутствие, как апостол Иоанн пишет в своем первом послании, в тот день, когда Он явится во славе Своей, тогда и мы прославимся в Нем. Мы станем как Он. Мы сейчас называемся Его детьми, но мы еще не можем себе представить ту славу, в которую мы войдем. 12 глава этого же послания римлянам апостол Павел говорит, ум наш, разум наш, помышление наше, когда оно наполняется Словом Господним, оно преображается, оно трансформирует нашу жизнь. И люди, верующие, которые жили в городе Антиохии, окружающий мир и общество, и культура, видели в них Иисуса Христа и назвали их подобными Христу. И как чудесно было бы, чтобы, если люди говорят за нашу церковь в Холливуде, говорили это те люди, которые похожи Иисусу Христу. Вот это верующие христиане. Не просто люди, которые называют себя этим именем, но чтобы наша жизнь действительно это отражала. Израиль имел все эти преимущества. Но какая является или какие главные характерные черты этих верующих людей, которые были в Антиохии? Они не только поступали, как Иисус Христос, и ради этого их назвали подобны Христу. Они не только умственно понимали, что такое спасение, кто такой Христос, который умер и страдал ради их искупления. Но они это в сердце свое приняли. Их сердце изменилось. Новая жизнь начинается с нового сердца. Господь говорит, я сделаю с вами новый завет. Я дам вам новое сердце, новый дух, новое помышление, новый язык, новые слова пророкам, пророку Исаии, пророку Иеремии. Господь говорит, я в твои уста вложу то, что ты будешь говорить. Ты будешь говорить те слова, которые я тебе дам, и те, которым ты будешь говорить, они будут слушать. Эти люди, которые жили в этом городе, они настолько серьезно относились к своей вере, что они в послушании выполняли то, что Господь им открывал в Слове Своем. Они ежедневно брали свой крест и не вешали его на шею свою, но они буквально жили и несли свой крест. И как апостол Павел в первой главе послания Римлянам, они не стыдились благовествования или Евангелия Иисуса Христа, потому что оно трансформировало их жизнь. Но это был остаток, маленькая группка людей, которые были светом, которые были солью в этом обществе. Так что, во-вторых, мы видим их послушание, повиновение, авторитету Священного Писания. Мы прошлое воскресенье, по-английски немножко я беседовал на том, что Слово Господне в нашем обществе, и в контексте того, что я сказал сегодня, что первая Библия была напечатана вот в этом историческом контексте 554 года тому назад. Но люди в нашем обществе, они признают за авторитет все, кроме Священного Писания. Верующие в Антиохии, они настолько действительно признавали авторитет Священного Писания, что они выполняли его. И это является характерная черта действительного подлинных верующих людей, в которых нет никакого лукавства. Мы в жизни своей показываем, что мы как Христос, не только словами нашими. Третье, мы видим, когда мы читаем истории этих верующих людей в Антиохии, что они постоянно говорили о Иисусе Христе. Они постоянно свидетельствовали за Иисуса Христа. Великое поручение, которое Господь даровал апостолам, вы будете моими свидетелями. Эта церковь, она практиковала это. Характерная черта верующего человека является то, что он постоянно будет свидетельствовать тем, которым вы встречаетесь в вашей ежедневной жизни, о Иисусе Христе. Мы любим носить имя христианин, это одно. Мы в своей жизни лично, может быть, выполняем заповеди Господни. Но вот это вот уже третья ступенька христианства, которую мы видим в Антиохии, тут, я думаю, уже оно касается каждого из нас лично. Я думаю, каждый из нас должен осознавать, что мы не так свидетельствуем и не так говорим о нашем Господе Иисусе Христе, как эта церковь. Если вы имели возможность свидетельствовать людям, которые не знают Господа, или, может быть, даже с антагонизмом, или с презрением, или с насмешкой относятся к Евангелию. Это неприятное чувство, когда люди отвергают вас. Но Господь сказал, если меня отвергали, будут и вас отвергать. Это часть, что обозначает взять свой крест и нести его, и быть действительным свидетелем. И слово переводится «мученик». Это свидетель, который своей кровью, своей жизнью свидетельствует о вере своей Господи Иисусе Христе. И это была характерная черта этих людей, которые в этой церкви были в Антиохии. Антиохия и церковь там, это была первая языческая церковь, если можно так сказать. Помните, апостолы направили туда, с Иерусалима, Варнаву и Павла, и послали их туда. И спустя времени мы находим, что 11 глава Деяния апостолов, 26 стих, что апостол Павел и Варнава, они целый год пробыли там, в этой церкви, и учили, и наставляли эту церковь. Характерная черта верующих людей является, что они постоянно пребывают и слушают Слово Господне, когда оно провозглашается в церкви. Не только дома читать, это важно, и вы должны. Но Слово Господне постоянно учит нас, чтобы мы приходили и себя ставили в повиновение авторитету Священного Писания, когда оно из кафедры читается и провозглашается, и проповедуется, и учится. Это является характерная черта верующих людей, которые потом берут то, что они слышали и были научены, и практикуют в своей жизни. И эта церковь это практиковала. Они слушали апостола Павла и Варнаву целый год. И тогда Дух Святой вмешался и сказал этой церкви, мы не знаем, в какой это форме было, но Дух Святой сказал, отделите, посвятите этих мужей. И что делает церковь? Она в повиновении, в послушании посылает, благословляет и отправляет апостола Павла и Варнаву на их миссионерские служения. И когда они совершали свое служение, они всегда возвращались в эту церковь и давали там отчет о труде, который Господь даровал им возможности, привилегию выполнять, и на который Господь избрал их и поставил их. И все те люди, которые жили в этом городе, которые поклонялись идолам, они видели вот эту живую церковь, которая не только умственно понимала, что был человек, который жил, Иисус Христос, но что этот человек, он был Бог. И это попало в сердце их. И это любовь к Богу и Иисусу Христу, к Слову Его, слушать Слово Его и выполнять Его Слово, оно настолько было ясно и явно в жизни этих людей, что окружающий народ, смотря на них, сказал, вот эти люди, они подобны Христу. Но это был маленький остаток только, маленькое число людей, которые были верны Господу. И это то же самое апостол Павел показывает нам, случилось за Израиле. Несмотря на то, что большинство отвергли, но были те, которые действительно пришли к Господу. И в этих дальше главах апостол Павел будет открывать нам и показывать нам, как Господь работает среди своего избранного народа. Но хотел бы нам задать эти самые вопросы сегодня. Апостол Павел пишет, и мы читаем всегда, когда мы приходим к столу Господню, испытывайте себя. В другом месте апостол Павел пишет, говорит, испытывайте себя. Это слово обозначает, возьмите экзамен, возьмите блокнот, возьмите ручку и ответьте на вопросы, являетесь ли вы действительно верующими людьми, являетесь ли вы... Может ли Господь посмотреть на вас и показать на вас, как на Фанаила, и сказать, у вас нету никакого лукавства, вы истинно, действительно мои дети. Любите ли вы действительно так Господа, как они? Слушаете ли вы Его постоянно Слово? Трансформирует ли это вашу жизнь? Знаете ли вы больше за Христа сегодня, чем вы знали месяц или год или 10 лет тому назад? И проявляется ли это в вашей жизни в форме свидетельства тем людям, которые окружают вас? Являетесь ли вы верны в богопоклонении здесь, в этом месте, которое назначено нам собираться? Приходите ли вы регулярно на библейский час, на молитвенное наше собрание? Потребляете ли вы духовные дары, которые Господь даровал вам? Это все говорит и показывает нам, если вы действительно верующие, возрожденные люди. Если это у вас есть, слава Богу, если это у вас нет, то вы должны себе задать вопрос, являетесь ли вы действительно возрожденными людьми? Потому что будут те люди, которым Господь скажет, отойдите от меня, я вас никогда не знал. Господи, мы именем Твоим пользовались. Мы назывались христиане. Мы жили в христианской стране. И Господь скажет, нет, я вас никогда не знал. Моя молитва, чтобы среди нас абсолютно никого такого не было, но чтобы каждый из нас мог прийти в присутствие Господне, и чтобы Господь каждому из нас сказал, верный, добрый раб, войди в радость Господа твоего. Мы сейчас встанем и помолимся. Брат Милеев, я попрошу, вы помолитесь, пожалуйста.